рассказывает нам, значит, где она сейчас находится и что она там делает. Конечно, ну, в этих терминах человек привыкает работать, он приходит в Unix и ищет там такую же штуку. Такую штуку он там, конечно, находит.
Куда без нее?
В... О, боже мой. В практически... Нет, ну, наверное, все-таки, да, в любом дистрибутиве Linux есть вот такая вот штука.
Ну, в любом разработческом дистрибутиве.
А кто разрабатывает неразработческие дистрибутивы?
Есть дистрибутивы. Ubuntu.
Я разрабатываю.
Да.
Ну окей, хорошо. И что вы?
Не-не-не-не.
Хорошо, хорошо, значит. Давайте так, для любого дистрибутива можно найти репозиторий, откуда вот это можно поставить. Вот так. Значит, что такое GDB? GDB это обыкновенный отладчик. Работает он следующим образом. Вы запускаете его либо вот прямо, либо говорите ему имя команды. Там. И получаете ваше приложение, там, которое вы дали на вход, которое там потом можно запускать, можно специфицировать аргументы, которые вы ему передаете, и смотреть, куда оно ходит, пошагово и так далее. Здравствуйте. Дополнительными фичами GDB издревле является, во-первых, поддержка трейсов уже работающего процесса. Тогда после имени команды следует написать еще идентификатор процесса. Что-нибудь типа такое? Нет, можно и так. Значит, есть еще одна интересная вещь. Дело в том, что для ряда сигналов, которые, как правило, убивают процесс в Unix, можно указать так называемую генерацию core файлов. Core файл — это дамп процесса в тот момент, когда процесс совершил что-то такое или извне сделали что-то такое, что его обрушило. Например, там сигаборд. Что-нибудь типа такого, или сиг-сег, там ошибка сегментации. В этом случае операционная система может сгенерить дамп процесса в этот момент, его можно тоже подсунуть сюда, путь к этому файлу там. И тогда в GDB мы можем посмотреть, где процесс находился в этот момент, что он такого там сделал, там, по каким адресам он обращался и так далее. У GDB есть ряд полезных команд. Это фактически GDB является таким вот интерактивным отладчиком со своим шеллом. В шелле есть одна большая универсальная команда help, с которой, наверное, стоит начать работу, если вы в первый раз. Ну, более-менее традиционные также полезные команды это, допустим, set. В частности, допустим, set args — это указание аргументов командной строки, да, с которыми мы хотим запустить программу. Run — это, собственно, запуск. Значит, break, допустим. Break — имя файла, если оно там отличается от основного, да? Двоеточие строка. Что такое breakpoint? Нужно пояснить? Остановка, да, на строке. Некоторые. Значит, да, break можно указывать в функции. Да, после того, как мы в нее войдем. То есть вот там уже. Если указать ему имя функции, то он становится там, где мы в нее вошли, вот уже после входа. Кстати, понять, где мы сейчас находимся, какие функции уже были вызваны и в каком месте стека мы находимся, можно командой bt или backtrace. Значит, еще из полезного есть step, si и так далее. Я не хочу сейчас все это перечислить. Почему? Я не хочу это перечислять, потому что если вам нужен отладчик в Unix, да, то, как правило, он вам нужен графический, потому что вы привыкли к графическому отладчику. Для GDB существует ряд более интерактивных интерфейсов, чем командная строка. И, допустим, так просто для примера, да? CGDB на incursus, если у вас нет X-ов на машине. XGDB, если у вас есть только X-ы. Ну и различные там уже там KDB, там интеграция в KDevelop, он практически всюду интегрирован. Просто по привычке. Почему я не хочу рассказывать про различные аргументы интерактивной строки GDB? Потому что если вы готовы учить аргументы командных строк, там команды и так далее, то, возможно, вам стоит учить тогда сразу не GDB. Хорошо, а что? Да? Давайте посмотрим, каким образом процесс выполняется в Unix, да? В каких точках мы можем посмотреть на то, что мы ему подаем и что от него получаем. Ну, это традиционно там различные, там, ну, допустим, там файлы, там, потоки ввода-вывода, да, это понятно. Тут все просто, казалось. Есть один очень важный поток данных, который, как правило, помогает понять практически все, что делает процесс. Фактически это единственный поток данных, который есть у процесса. Да? Очень широкий, скажем так, да, это понятие. У нас есть процесс, и практически за всем, за вводом-выводом, за различными там операциями системы, процесс будет обращаться куда? В ядро. Фактически вся деятельность процесса, за исключением внутренних вычислений, делается через ядро. В случае, если мы хотим посмотреть, что же там именно происходит, мы в Unix можем посмотреть конкретно, какие системные вызовы процесс совершает. Давайте разберемся, как мы это делаем.
Вот эта картинка, да, она, конечно, красивая. Ну, она, мягко говоря, не полная. Кто-нибудь знает, как процесс совершает системный вызов? Вот так. Ну, хорошо. Я просто хочу понять, значит, на каком уровне. Может, это вообще не надо говорить. Значит, что такое...
Как вообще совершает системный вызов в большинстве архитектур? Системный вызов — это некий... Скажем так, в нормальных архитектурах некоторые инструкции, будем считать так. В x86 это страшно, поэтому не будем об этом говорить. Это некоторые инструкции, после которой процессор переходит в адресное пространство ядра, в область там, нулевой защиты, и копирует некоторый там, объем данных, некоторый объем памяти в пространство ядра. Естественно, что если бы вам руками приходилось там каждый раз делать там какой-нибудь там C-центр и так далее, да, на ассемблере, программирование бы выглядело кошмарно. Поэтому для каждого системного вызова существуют некоторые врапперы, которые мы привыкли считать, что это и есть системные вызовы, да, это там open с различными аргументами, close и так далее. Фактически системными вызовами это не является. Это врапперы, которые находятся в одной большой библиотеке под названием libc. Она форматирует аргументы, кладет их так, чтобы их могло подобрать ядро и так далее. Поэтому вот здесь есть еще некоторая прослойка, на которой мы можем завязаться. Какие типы функций есть в libc? Вообще говоря, libc — это изобретенный Керниганом и Ричи, набор функций, которые считаются стандартными для языка C. Там есть много что. Там помимо системных вызовов есть, допустим, strlen. Очевидно, что ни в какое ядро он не ходит, да? Или strcopy. Все знают, как оно выглядит, я думаю. Никакого смысла ходить в пространство ядра, что довольно дорого, нет. Все функции, которые есть в libc, подразделяются на следующие группы.
Значит, во-первых, давайте так вот как-то. libc to functions.
Первое — это, собственно, проекция системных вызовов. Вот то, что мы им подадим, оно будет просто там перемещено в другую область памяти и потом перемещено в ядро.
Это такие вещи, как там open, тот же самый, да, close, там вот, ну вот те вещи, которые...
Список тех вызовов, которые ядро экспортирует.
Кроме этого, есть также некоторые врапперы, тоже придуманные Керниганом и там сотоварищи для собственного удобства. Понятно, да? fopen.
Враппер вокруг опена, просто с ним удобнее работать. И подобные вещи.
Наконец, третье — это вот те функции, которые не только не являются системными вызовами, да, как эти,
но даже вообще в ядро не ходят.
Понятно, strlen. Там
еще какой-нибудь там
атои, да, правильно.
Значит,
вот на этой вот стадии,
если мы, предположим, захотим поместить свой отладчик, просмотр того, что делает процесс, вот сюда. Что мы можем отследить?
Давайте так, вот это мы отследить там не сможем.
Понятно. Оно не ходит в ядро.
Вот это однозначно сможем. А вот с этим нам нужно будет
примерно представлять, что, допустим, делает fopen ближе к ядру. То есть с какими аргументами он вызывает open.
В принципе, даже вот такой вот слегка куцый набор
отладочных точек в libc дает чрезвычайно полную картину того, как процесс себя ведет. Потому что это фактически весь ввод-вывод. Утилита, которую мы можем посмотреть, называется strace. Она не является специфичной для Linux. Она является специфичной для немного другого класса систем. Это либо SAN, либо системы, в которых реализован алгоритм ptrace. Вот, я думаю, если кто-то посещал курс Игоря Валерьевича Марчикина, там рассказывалось про такие вещи, как кто-нибудь помнит до сих пор, небось, ptrace, traceme, вот оно. Если оно поддерживается в операционной системе и еще там пара механизмов, то можно реализовать на системе strace. Со стрейсом работать, во-первых, проще, чем с GDB. Если у вас есть какой-то процесс, который ведет себя, допустим, странно, вам не нужно там запускать интерактивную оболочку, прописывать ей аргументы, вы просто берете и перед перед именем там команды и аргументами просто прописываете стрейс. После этого на стандартный вывод ошибок будет записан полный трейс всех системных вызовов из первого класса, которые были совершены.
Какие, так сказать, важные вещи нужно представлять при работе со стрейс?
Первое. Процесс может форкаться. Если он форкается, то ходить по всем процессам, которые там будут отфорканы, часто довольно накладно. Нам часто нужен только отцовский процесс. Это то, что strace делает по умолчанию. Если вы хотите отследить еще и детей, для этого есть ключ -f.
Вы указываете его здесь.
И после этого вы получаете слепок всех системных вызовов, которые делают и дочерние процессы тоже.
Значит, пункт второй, очень важный.
Как работает S3? Понятно.
Оно там берет вот этот там имя, процесс, там, путь к процессу.
Аргументы. Затем она запускает
наш процесс
с там определенными выставленными флагами, чтобы посмотреть, что оно делает. Дальше это все работает, значит. Что отсюда следует? Пункт первый — это медленно. Поэтому если у вас есть какое-нибудь особо хитрое приложение, типа того же Skype, да, то оно может вам помешать это сделать. Ну, тогда уже, правда, совсем труба, потому что GDB, я думаю, Skype отловит еще раньше.
Для S-Trace хотя бы есть какие-то шансы. Есть гораздо более важная вещь.
S-Trace нельзя отлаживать ситуидное приложение. Что такое ситуидное приложение? Стоит пояснить?
Стоит.
Пусть у нас есть, допустим, некоторая программа, допустим, она меняет наш стандартный Unix-овый пароль. Этот пароль хранится в файле, который доступен для чтения и записи только руту. Ну, естественно, да? Кому еще позволять его читать? Но там же хранится и наш пароль тоже, поэтому мы, наверное, все-таки хотим его иногда менять. Не писать для этого злобное письмо руту, администратору, который там может уехал на Гавайи на месяц, а поменять его сейчас. Для этого существует, вы понимаете, да, что такое флаги permissions
в Unix? Вот то самое RVX.
Да.
Значит, вместо X, если вы
увидите в permissions
вместо X буковку S, это означает, что данный процесс будет запущен с... будучи запущенным, будет иметь права того пользователя, которому он принадлежит,
или той группы, которой он принадлежит. Это очень опасно, естественно. Потому что если этот процесс делает что-нибудь не то, там пишет не те файлы, не дай бог shell отдает, принадлежит он руту, то вы даете каждому пользователю рутовый shell, это опасно. Ну, поэтому от ситуидных приложений стараются избавиться, но иногда это там просто никак без этого не пойдешь. Ну, либо городить совсем страшная конструкция вокруг всей Linux, господи.
А суть в чем? Мы даем права, ситуидные права именно тому файлу, который исполняется. Если мы хотим сказать на него S-Trace, то чтобы
результирующий процесс имел права там того же рута,
то ситуид должен стоять на S-Trace.
Этого делать никогда нельзя. Под S-Trace можно запустить и bin-bash. Никто вам этого не помешает.
Поэтому, скажем так, авторы S-Trace имеют некоторое руководство по тому, как отлаживать ситуидные программы.
Они говорят, что, мол, скопируйте S-Trace в другое место, значит, сделайте ему там ситуидный бит, И разрешите его исполнять только тем пользователям, которым вы доверяете. Ну, это костыль, и, в общем, наверное, не очень полезно.
Поэтому как бы вот с этим следует смириться. Одним также важным свойством S-Trace является то, что он умеет мерять еще и время, которое процесс провел в системных вызовах.
Он также, значит, ключик,
если не ошибаюсь, dash-c.
Да,
dash-c.
Кроме того, зачастую, ну, что такое сигналы, понятно, да, я думаю, в Unix. Там многие еще помнят со второго курса, что процесс может иногда проходить сигнал некоторый. Сигнал мы можем перехватывать. Есть некоторая проблема. Сигнал отправляет ядро. Если в данный момент процесс находится в некотором системном вызове, уже в ядре, то ядро его оттуда выкинет и заставит запустить обработчик этого сигнала. После чего, ну, в ряде случаев, если системный вызов это умеет, он будет перестартован. Если нет, кстати, вам нужно это делать руками. Вот если кто-то там когда-то писал на этом уровне, да, то попытайтесь как-нибудь почитать, какие системные вызовы из тех, что вы использовали, нужно перестартовывать руками, потому что там такие есть. Так вот, S-Trace умеет это отслеживать. Оно умеет отслеживать сигналы, которые поступили приложению, засекать время, которое работал обработчик, и говорить потом, что значит, вот такой-то сигнал, вот такой-то системный вызов был прерван сигналом и потом продолжился. Также S-Trace умеет отлаживать многопоточное приложение, пытаясь примерно сохранить порядок выполнения. То есть, если два системных вызова выполнялись одновременно, то оно вам об этом сообщит, что типа там system call interrupted and resumed, когда это, соответственно, произошло. Ну, вообще говоря, да, вывод вот такого приложения, в принципе, читать было бы не очень удобно. Потому что системному вызову подается что там? Какие-то там адреса, да? Там какие-то там структуры, которые вообще непонятно как парсить. Авторы S-Trace делают это за вас. Все системные вызовы, которые он понимает, это практически весь набор там в Linux и в большинстве операционных систем. Про все эти системные вызовы S-Trace знает, каков формат передаваемых данных в системные вызовы обратно. Поэтому, если вы передаете туда указательную структуру, он парсит структуру и выдает вам в некотором виде близком к записи C, да, там, CL1 там, равно 3 там, и так далее, да? Все поля этой структуры. Если вы передаете строку, он ее парсит как строку. Из-за этого иногда можно вылететь в сигфолд прямо вот в S-Trace, если туда что-нибудь такое адское подаете. Значит. Ну, потому что если ты, допустим, передаешь строку, которая никогда не заканчивается, он попытается ее прочесть. Да. Он полезет в другую память. Это секундочку. Значит, он, конечно, может это отлавливать, но... В некоторых случаях, допустим, подаваемый char звездочка не является ASCII строкой для некоторых системных вызовов. Начнем с этого. У него,
да, кстати, полезный ключик dash x, dash x, xx. Dash x выдает в бинарном,
в гексадецимал, да, в 16-ричном
формате все строки, которые не являются ASCII, а 2x
выдает все строки, которые даже являются ASCII, все равно в таком формате. Был какой-то пример. Ладно, я не помню, поэтому можем читать неверифицированную информацию. Окей. Значит... Для системных вызовов, которые возвращаются с ошибкой, да, как правило, это да, минус один. За исключением. Какой канонический пример того, когда это не так? Ну, малок. Малок возвращает 0. Не минус единица. Это важно. Потому что. Что? Нет, вот именно 0. Это важно. Нужно учитывать. Если системный вызов вернул минус единицу. В том случае, если это не малок. S-Trace также смотрит на R0 и печатает вам его рядом. Что-нибудь типа файл не найден. Причем он это еще и поясняет. То есть он еще умеет там использовать P-Error и так далее. Фактически после работы S-Trace со всеми вашими ключами можно получить практически полный слепок работы приложение, и авторы S-Trace с гордостью заявляют, что часто чтение дампов S-Trace полезнее, чем чтение исходников. Да, есть такие проекты, где это является правдой. Но список системных вызовов, которые большой процесс совершает за время своего исполнения, он, как правило, очень большой. Потому что стресс тресит абсолютно все. Тресит даже подгрузку динамических библиотек, которая начинается с чтения этих библиотек, поиска их по различным местам и так далее. Там поиска локалий и так далее. Вам это, скорее всего, не нужно. Поэтому стресс умеет понимать также описанные в некотором формате запросы.
Например, допустим, вот такой вот ключик dash-e open или там dash-e trace равно open
распечатает вам только системные вызовы open для различных файлов. Также, если вам неудобно, допустим, писать на стандартный вывод ошибок, допустим, вы сами туда что-то пишете, не хотите вот это место получать,
вы можете написать ему ключик dash-o и указать имя файла, куда надо писать.
Тогда весь этот ваш дамп покажется вот в том файле. Я вот тут так долго рассказываю, вот, наверное, это уже, наверное, все, что может быть полезно. Вот остальное, наверное, есть в мане. От кому как?
Потому что он сразу все файловые операции дампит.
Или trace равно файл, я не помню.
Ну хорошо, что, что-то такое, да. Минус, минус e файл.
Вот. А из остальных ключиков, получается ключик минус фу.
Что?
Минус фу. Что означает минус f, минус o, файл o.
О. Ну окей. Есть еще там, во-первых, вот эти системные вызовы можно перечислять еще через запятую, то есть там open, close, там chmod и так далее. Есть некоторая проблемка. Это системные вызовы. Ну, для самого процесса, да, в целом, системные вызовы это действительно слепки его работы. Проблема в том, что не весь этот процесс мы писали сами. Процесс есть разделяемые библиотеки, да, в которых мы не знаем часто, что происходит. Кстати, вы, ну, вы понимаете, что в каких случаях S-Trace применен тогда, когда не применен GDB, когда исходника у нас нет. В этом случае S-Trace работает, а с GDB вам придется долго разбираться с тем, что там происходит в бинарном виде. Но если мы не только там, допустим, сам процесс писали, не писали, а еще и там есть некоторые библиотеки, с которыми он, скорее всего, как раз и не работает, есть немного другие механизмы для отладки всего этого дела. Я вот тут уже сотру, я думаю, да?
Нет, все равно никому не нужен надолго.
Что такое разделяемые библиотеки? Я, наверное, поясню это, потому что там я это очень удачно. Я это читал как раз для ЛВК, а ЛВК сейчас нет. Поэтому ну, можно поэтому пройтись немного подробнее. В Unix некоторый процесс запускает такая штука, которая называется там runtime linker или бинарный интерпретатор.
В Linux она располагается вот по такому адресу. ld-linux.so. в данный момент 2.
Те случаи, когда вот этот интерпретатор не запускается, вам, скорее всего, не встретится очень долго. Если не вам встретится, вы уже будете к тому моменту достаточно квалифицированы, чтобы разобраться, что происходит. Скажем так, абсолютно... Все, что есть, допустим, в том же Debian, ну, запускается через это. Есть еще там различные deprecated форматы, для которых может запускаться, допустим, вот такой вот обработчик. LDSO. А Wine это что? А Wine это то же самое. То есть, ну, Wine будет запускаться вот этим приложением. Okay. Что эта штука делает? Все бинарные файлы, исполняемые в Unix, да, как правило, за крайне небольшим исключением,
хранятся в формате ELF.
Executable and Linking Format. Большое частое заблуждение, что это executable Linux format, хотя вообще этот файл, ну, этот формат появился задолго до Linux.
В нем хранятся и исполняемые файлы, и разделяемые библиотеки. Вообще единственная разница в том, что в исполняемом файле есть точка входа. Ну, тогда это исполняемый файл. Ну, еще раз, да, то есть исполняемый файл тоже можно подгрузить. Да, и импортировать из него функции. Мы говорим о конкретном разделении, что вот это динамическая библиотека тогда, когда ее, ну, никак нельзя запустить.
Когда она на точку свою заканчивается.
Ну, это терминологический вопрос. Уже.
Терминологический. Я просто к тому, что... Это просто к тому, что подавляющее большинство правильно написанных разделяемых библиотек можно запустить, если включить Mbitrix.
И что там будет в итоге?
Я знаю,
а какой смысл в этом?
Забыл, какой-то есть.
Ну вот, крайне маленький, наверное. Ну, может, какая-то, какой-то там help, допустим, да? Ну, не важно.
Не-не-не, там что-то такое.
Окей. Бинарный интерпретатор что делает? Он берет этот формат ELF, который там является особым образом размеченной структурой, состоящей из нескольких полей. Ряд полей он берет и, допустим, располагает в сегменте кода, ряд он располагает в сегменте данных, в системе там, данных, защищенных от записи и так далее. Фактически ELF — это слепок того, как процесс будет выглядеть, будучи только запущенным. Вот его запускают, и его там каким образом ему нужно расшвырять по памяти. Но также в ELF есть такая штука, с которой вы должны быть знакомы еще с первого курса, как таблица внешних связей, внешних ссылок. То есть, допустим, да? Если мы используем strlen, который есть в VBC, он у нас внутрь, как правило, не вкомпилирован в большинстве случаев. Он просто где-то вот в бинарном файле записано, что вот тут мы вызываем strlen, а strlen — это функция из libc. И вот, пожалуйста, сходи мне в libc, подгрузи libc, вызови ее и верни мне результат. LD-Linux занимается вот этим. Он, в числе прочего, подгрузив уже сам файл, ищет все динамические библиотеки, которые нужны, и подгружает оттуда функции. Вот. То есть наша схема, которая, да, сначала была очень простой, да, то есть у нас тут процесс, под которым имеется только libc и ядро. Оно усложняется. У нас появляются еще различные там разделяемые библиотеки. Там тот же самый Glibc. Glib. И там куча подобных вещей. И нам уже хочется посмотреть не вот сюда, потому что тут мы уже и так все поняли, а вот сюда. Да, оно вот так вот выглядит. Да. Потому что, ну, в любом случае, в ядро все ходит через libc. За исключением того, что, да, конечно, можно записать там этот самый процессорный вызов руками, но мы не будем на этом останавливаться. Да, libc можно реализовать руками, если вам так хочется. Окей. Что? Я даже не понимаю, кто говорит в данный момент. А, это что-то объясняет, да ну?
Ну. Статью про Demand.
Про что?
Demand.
Да, давай, если останется время, я расскажу об этом потом. Окей. Да. Ну, скажем так, это старая программа, как правило, да, которая вот собрана еще в те времена, когда libc либо не было, либо там никто не особо хотел использовать. Есть, кстати, одна важная причина, по которой программа действительно может быть собрана без libc. Это программа, которая собрана, так сказать, под все дистрибутивы Linux. Потому что libc в каждом дистрибутиве хакают как хотят.
Поэтому различные там адаптации libc, там Debian и Red Hat, они могут не сходиться.
Со статическим libc?
Да. А статический libc — это вот именно вот, вот процесс будет ходить прямо в ядро. И, кстати, это не помешает нам его отладить от стресса, ну да ладно. И вот они не будут работать. Угу. Так. Так вот, давайте поговорим о том, как эти утилиты сюда подсовываются. У линкера есть некоторый ряд известных ему динамических переменных окружений, которые он читает. Нас интересует, наверное, две. Первое — это LD Library Path. Знание об этой штуке помогает бороться с типичной ошибкой времени запуска. Не найдена динамическая библиотека. Там, dynamic, live, dynamic symbol not found. Что-то такое. Да? Здесь мы можем указать список тех библиотек. Через двоеточие, что?
Каталог.
Каталог,
прошу прощения. В которых мы хотим искать
вот эти динамические библиотеки.
Поиск по вот этим путям будет производиться перед поиском в системе и так далее. Таким образом, если у вас, допустим, есть собственная реализация libc, которую вы хотите подсунуть вместо стандартной, укажите путь, по которому она лежит, директорию, в которой она лежит вот здесь, и тогда она будет подхвачена раньше.
Ну, проблема в том, да, что в директории, где у вас лежит эта реализация, часто может лежать что-то еще, что как раз нежелательно, чтобы подхватывалось.
Поэтому есть другая переменная, которая называется ldpreload. В ldpreload лежат, опять же, разделенные двоеточиями абсолютные пути к библиотекам, которые будут подгружены раньше всех.
И динамические символы, которые приложение хочет получить из внешних библиотек, будут сначала получены из библиотек, которые вот по этому пути находятся. Это позволяет нам переопределить только, допустим, ряд системных вызовов в некоторой библиотеке, и на этом успокоиться. То есть, там, допустим, написать одну маленькую библиотечку, которая только переопределяет fopen. Что?
Хорошо.
Которая переопределяет только один внешний вызов, а остальные там по-прежнему идут из старой библиотеки.
Кстати, если вы не хотите определять их глобально, да, потом, потому что вы забудете и будете трейсить HLS, то можно написать вот так, да, а затем то, что вы запускаете. То есть вот так, строчку, это валидная команда в шеле, которая выставит вот эту переменную только вот для этого запуска вот этого процесса.
Env.
Нет,
неправда.
Нет, это неправда.
Но в POSIX так написано. Я неделю назад читал.
Нет.
Да. Поэтому по POSIX нужно писать вот так вот. Env. Ну вот все. Вот. Вот Env выставит вот эту переменную. Да, это абсолютно валидно, казалось бы. Ну, потому что Env там это там отдельный вызов, который, ну, просто он там с некоторыми условиями выполняет.
Я год назад с этим разбирался, это была бага в ваших кавычках, вот с этим связанная, которая функции не так передавал, как надо. По-моему, там не нужно было этого делать. Там в смысле, что нет, ну ладно, это
спорно. Писать можно, но просто...
Нет, работать будет, да. Вопрос в том, что LD Library Path потом будет определено и дальше для всех остальных приложений.
Ладно, давайте не
спорим. Ну, да,
пусть... Вопрос про LD Library Path.
Угу.
Перед всеми стандартными.
А если я хочу выключить стандартные пути,
если...
То есть, грубо говоря, только перезабить.
Да, только все перезабить.
Нет, значит, есть, конечно, такой способ, только мне кажется, надо почитать, насколько это можно без рута сделать. Есть же LDConfig, который, собственно, управляет стандартными библиотеками.
LDConfig управляет кэшами.
Ну и в частности, не только.
А кэши считываются перед, перед стандартными путями, типа /lib/userlib, но он их не заменяет. Если мы не нашли библиотеку по кэшу, будем ходить дальше. Другой вопрос. А зачем так делать? Если мы не хотим, чтобы приложение искало некоторую библиотеку, да, мы должны либо подсунуть ей что-то взамен, либо она не запустится, потому что не найдет замену. Поэтому делать так просто не имеет смысла. Ну, поэтому так нельзя. Все логично. Ну, так писать долго, причем нужно же сейчас компилировать свою динамическую библиотеку, про это мы пока не говорили, это сложно. Окей, хорошо. Есть еще третье. Можно я вот это сотру? Вот все запомнили, да? Ну, кто не запомнил, не записал, не держит в голове. Ладно, оставим. Значит, есть еще третья переменная, которую LD-Linux SO читает. Вообще их там много, но в POSIX записано 3 или 5, но 2 бесполезные. Короче, в GNU есть еще больше, но я им тоже применения не находил, поэтому давайте о них не говорить. А третья переменная выглядит следующим образом. LD-trace-loaded-objects. Если мы выставим хоть какое-нибудь значение в шелле, напишем там export равно там 1, плевать, 0, что угодно, то любой следующий вызов у нас не выполнится. Вместо него на стандартный вывод будет напечатан список динамических библиотек, которые приложение бы запросило, если бы мы его запустили. А строка, ну, мягко говоря, не короткая, да? Плюс, если, ну, выставив эту переменную, да, мы потом перед тем, как выполнить другой процесс, уже по-нормальному должны будем ее ансетить и так далее. Поэтому для этого существует врапер, который называется LDD.
То есть, а как он может знать до запуска все динамические погружения?
Все очень просто. LD-Linux парсит таблицу внешних связей, читает оттуда, какие библиотеки
могли бы
подгрузиться, да, смотрит, по каким путям в данный момент, с учетом вот выставленных LD-Libraries, LD-Preload, по каким путям эти библиотеки будут получены.
Могли бы подгрузиться, не обязательно.
Нет, подожди, если я правильно понимаю, речь идет о том, что о тех библиотек, которые будут погружены непосредственно при загрузке вот этих всего исполняемого кода в память, ядра.
Да.
С тем, чтобы, как сказать, не осталось неразрешенных символов. Вообще,
именно так.
Далее, это другой разговор.
Именно так.
Да. Речь идет не о DLOP, а исключительно о прямых связях.
Про DLOP, я думаю, тоже успеем поговорить.
Ну да, оформлю.
Окей. Значит, для того, чтобы вот эту строку не писать, можно написать просто LDD и имя файла. Он вам скажет, что все это дело будет подгружать параллельно. Ну, в общем-то, вот для вот этих вот штук тоже существует врэпер. Если мы не хотим, допустим, да, чтобы наш fopen вместо открытия файла его закрывал, так иногда бывает, да? Если мы там не хотим там как-то изменять поведение системы на вызовах, хотим просто трейсов. Что подалось, что получилось. Можно написать вот так. Для этого, правда, нужно установить ltrace, который отличает от trace. Не всегда стоит, редко стоит по умолчанию, вообще никогда. Вот, но тем не менее, ltrace ведет себя практически так же, как и strace. Единственное, что один раз из 10 вы будете наталкиваться на то, что какая-нибудь фича в ltrace не реализована, сломана и не работает, вообще не должна. Поэтому, ну, скажем так, в 90% случаев это удобный инструмент, а в 10 вам придется писать свою динамическую библиотеку самостоятельно. Вот, и я надеюсь, что вам это не пригодится.
Еще раз, двух словах, механизм именно работы. Понятно, что он
Механизм работы, вот, механизм работы следующий. Значит, механизм L-Trace работает через тоже Ptrace TraceMe.
Значит, оно смотрит, когда приложение входит в те функции, которые не определены в внешних библиотеках, смотрит, что оно туда подает и печатает.
Это, заметим, да, опять замедляет работу процесса, причем замедляет ее солидно.
В отличие от вызова в ядро, когда, в принципе, там разные потери можно, в принципе, списать на переход между user space и kernel space, если ваше приложение запускается с L-Trace, вот это довольно легко следить.
Ну, то же самое там с большинством вот таких вот вещей.
Вот. Я бы хотел еще упомянуть о том примере, когда ни один из перечисленных механизмов не помогает понять, какой же именно библиотеки мы ходим.
Чтоб не пугаться. Пусть у нас есть некоторые положения. Firefox.
Для Firefox там можно писать свой плагин. Для простоты будем считать, что плагин можно писать на языке C. По-моему, нельзя, но это не важно. Или можно? Не важно. Значит, ну или тот же Apache. Для него тоже можно писать модуль, причем на языке C уже прямо. Значит, все эти модули располагаются по определенному адресу, там, etc, Apache, что-то там в одной директории. Ну и там под директориях. При запуске Apache ходит, ну, там запускается, и в итоге он подхватывает все модули, которые мы его попросили. Вот тут, значит, если мы с этим никогда не сталкивались, у нас отваливается челюсть. А как он это делает? Он не был скомпилирован со всеми динамическими библиотеками, которые мы дали. Мы можем сейчас написать скомпилировать, оно все равно подхватит, без перекомпиляции. Как это происходит? Всех Unix есть вот такой удобный механизм, который называется DL,
то есть
Dynamic Load, по-моему, так расшифровывается.
Значит, точка входа в это дело — это функция DLOpen.
Ну, мы же можем сказать, LD Linux загрузить динамические библиотеки не только при старте приложения, но и в процессе его работы. Логично? LDO DLOpen делает примерно то же самое.
Мы указываем ему путь к разделяемой библиотеке.
И там еще метод доступа к ней. Ну, неважно. Там permission. После чего LD Linux, ровно так же, как он до этого подгружал нам libc и так далее, он загружает еще эту библиотеку и выдает нам так называемый handle. Один указатель, по которому мы можем инспектировать то, что находится в DLOpen. В файлах формата ELF все функции хранятся с их именами.
Поэтому можем вызвать для этого хендла функцию dlsim, указав ей handle, полученный из dlopen, и имя функции, которую мы хотим увидеть. После чего мы получим указатель на функцию. Ну вот с указателем на функцию мы, наверное, уже да, когда-то пытались работать, да?
А какие параметры, это мы уже должны догадываться, это понятно.
Мы должны знать, иначе будет некрасиво.
Ну, там единственное, что да, да. То есть, понятно, какие-то соглашения по тому, какие параметры передаются, должны быть. Ну, собственно, они там в Apache есть, там некоторые трипоинты есть и так далее.
То есть, если я передам неправильную сигнатуру, то Apache просто упадет?
Да. Ну, я бы не считал это своим достижением, потому что... Потому что ну, изнутри системы можно сделать гораздо более страшные вещи, чем просто обрушить Apache. Вот. А через два дня злобный системный администратор Яндекса, которому вы обрушили Apache таким образом, напишет на вас такую кляузу в вашем собственном списке рассылки, еще и там в ньюслеттере Яндекса, что вы еще год будете искать работу. Вот. Так вот, динамические библиотеки, подгруженные таким образом, отхватываются S-Trace на стадии, когда вот эти функции лезут в ядро, не
отхватывается ни LDLibrary Path, ни Preload, потому что там явные пути задаются. И не отсматривается L-трейсом, потому что L-трейс так устроен.
Вызовы под третью строчку, последнюю строчку в том,
да.
Вызовы, да, они тоже никак не смотрятся.
Нет, никак. Просто это вызовы функции, которые уже находятся в адресном процессе, в адресном пространстве процесса, и, так сказать, ничего особого мы сделать не можем. S3 подхватывает любые системные вызовы. Вот любые. Да. Угу. Ну, секунду. DL open там будет выглядеть как просто open.
Ну да, естественно.
Open на библиотеку и там на read. Да.
Вопрос следующий. Если я правильно понимаю, ты про L-trace говорил, что у нас когда загружается какая-то динамическая библиотека другая, то мы будем отслеживать, когда же у нас исполнение переходит туда. Когда загружаются те функции.
Да, да, правильно.
Почему принципиально мы не можем сделать здесь то же самое?
Значит, разницы механизмов нет, в принципе. Сейчас я попытаюсь, конечно, придумать какое-то оправдание разработчикам L-Trace, но вот так сказать, вообще-то я этим пристально не занимался, и вот так абстрактно его придумать не могу. Я бы сказал, что это просто нереализовано. Возможно, да, существует какой-то способ, но в смысле, какая-то причина того, что так не происходит, но я не понимаю, если честно. Казалось бы, все просто, да, там трейсинг тот же open. Ну да ладно. С другой стороны, да, опять же сложно по open понять, для чего мы открываем библиотеку. Для того, чтобы ее подгрузить внутрь или для того, чтобы просто прочитать. Вот в этом смысле, да. То есть DL open — это некоторая инструкция LD Linux о том, что нужно прочитать файл и загрузить его в память. И что-то с ним сделать. Вот это как бы довольно сложно отследить. Вот это мое объяснение.
Тогда, естественно, можно будет отслеживать все эти вызовы и так далее, но для этого надо перегрузить туда вызовы в лотерею.
Ну, а это, мягко говоря, да. Нелегко. Потому что, на самом деле, вот эта строчка, это, по большому счету, единственное, что очень жестко вкомпилировано в ELF. Она находится секции .interp, которая выглядит следующим образом. .interp, там потом некоторые там еще внутренние структуры, и вот такая строка. Все можно изменить тоже только хекс-эдитом. Фактически это там единственная незыблемая вещь, которая в эльфе есть. Вот. Я бы, наверное, сказал, что это все важное. Вот.
У меня такое, время как раз осталось, вот у нас тут есть еще одно сообщение. Я бы хотел только вернуться к самому началу разговора, вот относительно отладчика. Так уж все хорошо себе представляют, что такое отладчик, чтобы о нем можно было так вскользь после него говорить.
Хорошо. Хорошо.
Нет, это к вопросу к аудитории. Да, имеет ли смысл рассказывать про то, что такое отладчик, потому что ну вот про остальные механизмы Артем рассказал очень, так сказать, ну, влезая внутрь, а отладчик, ну, дескать, это такая штука, которая по исходному коду вам входит, показывает.
Интересно, как это, ну, как в случае с GDB, как отладчивать многопоточных.
Значит, для многопоточных приложений там есть команда, если не ошибаюсь, thread, ну, что-то там, help threads, короче. Нужно почитать, вот, я это делал, но не помню как. Потому что я вообще команды GDB долго не запоминаю никогда. И это, в общем, такой стандартный симптом.
То есть он как бы умеет?
Он это умеет вполне адекватно, потому что как бы pthreads — это довольно старая концепция. А если мы говорим про многопоточное приложение, то это, скорее всего, именно pthreads. Да, GDB о них знает, он умеет переключаться между контекстами, останавливать их по отдельности и трейсить фактически как разные процессы. Ну, так сказать, ему все равно, вот да, две нитки исполнения, не в разных процессах или в разных потоках. Абсолютно все равно. Трейсить их можно там абсолютно одинаковым образом. Команду не помню. Ну, могу посмотреть, если надо. А, значит...
Вот что по ГДБ стоит пояснить, если стоит? Вот что-то непонятное есть там в принципах работы?
Как не он? Знаю, у меня есть такое ощущение, что отладчики вообще проходят у нас в факультете. Не проходят?
Ну, скажем так, это довольно смешно выглядит, да. А? Ну, нет, но дело в том, что если мы сейчас будем говорить про отладчики, то мы отсюда до 9 не уйдем. Для этого самого... Отладчики реализованы через специальные инструкции в процессоре, про которые сейчас, наверное, не стоит говорить. Вот про совсем внутреннюю
инструкцию.
Ну, там говорилось, что отладчик работает через Ptrace. Что очень смешно. Да, да, да. Этот пример был через Ptrace, если насколько я помню. И он по большому счету не показывал, как, допустим, регистр распечатать.
По-моему, не показывал, да?
Нет, не показывал.
Ну, значит, это вообще вещь.
Да, 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 именно так. Но принцип реализации для всех архитектур одинаковый. Но не будем об этом говорить, ладно, не важно.
Тогда, видимо, спасибо. Спасибо, было очень здорово. Значит, да, можно попробовать, товарищ. Вот, спасибо большое. Тут у нас есть еще одно сообщение, да, Саша, от вас.
Так. Поскольку одной из конечных целей этого прекрасного курса все-таки является написание чего-нибудь, а точнее даже не чего-нибудь, а игры точки, то я сейчас немножко расскажу про то, какие куски есть, какие куски можно писать, к чему можно присоединяться, как вообще все это выглядит. Потому что, по-моему, не у всех есть четкое представление, не все внимательно следят за всеми источниками информации. Так что, возможно, это будет полезно. У нас есть аж 6 основных частей. Значит, часть, которую вот можно начинать писать уже сейчас тем, кто очень хочет начать участвовать, начать что-нибудь делать. Уже не видно здесь? Хорошо. Здесь? Здесь видно? Хорошо. Будь сплющенный, гемоточка. Значит, для того, чтобы начать писать GameLogic, нужно знать чистый C. Я надеюсь, что здесь большинство знает чистый C. Вот. Правила, по которым должен этот GameLogic реализовывать, недавно были подробно описаны, и с ним можно ознакомиться на траке, посмотрев Recent Changes на траке. По-моему, к сожалению, на главную страницу они пока не вынесены, но скоро будут вынесены, я надеюсь. Rules написать, да. А вторая часть, которая нужна, точнее, третья после сей и правил, которые нужно ознакомиться, это интерфейсы. Что у нас с интерфейсами общения этой части с другими частями? Они часа 4 назад были обещаны. А когда они будут? Значит, вот до сегодня вечера активно придется потерпеть, но вот сегодня же вечера вы сможете приступать. Потому что появится интерфейс общения этой великолепной части с другими частями. А именно, есть еще часть клиент main loop называющаяся. Поднимите руки люди, которые не понимают слова GameLogic и не понимают, что делает GameLogic. Понимаете, вы видимо, либо уже пишете, либо не собираетесь писать, а все, кто нужно привлекать, не подняли руки. Ну ладно, хорошо. Мне все равно. Вам всем все равно? Нет, вот кивают головой, что не все равно. Да, мне тоже так кажется, это более логично. Сейчас будет. Тогда придется потерпеть 2 минуты, пока я перерисовываю картинку. Цирроз? А чем они занимались? Извините за неровный почерк. Я стараюсь.
Я с тобой ходить буду.
Нормально.
Значит, довольно популярная тема в последнее время. Да? Одна из, ну, так сказать, основных отраслей, где используется Linux, является мобильное и различные встраиваемые мобильное устройство, встраиваемые системы. Для них важно, что? Чтобы приложение, которое мы туда кладем, оно весило как можно меньше. А Libc и там компилятор устроен довольно развесисто, поэтому из коробки этого добиться не удается. А ребята из какого-то там университета, вроде в Штатах, да, провели интересное исследование. Они, значит, скомпилировали true, это стандартное POSIX-овое приложение, которое вот в идеале выглядит вот таким образом. Ноль. Что? Что еще раз?
Старый
стиль. Пардон, а в чем проблема? Мы в тру никогда не будем передавать аргументы. В гнушной будем, но это кошмар. Ну да ладно. Нет, вообще в C вот так и надо писать. Это C++ так не надо. Что? Неважно, потому что если мы не передаем аргументы, нам не надо все равно. Короче, они скомпилировали вот это приложение и с удивлением обнаружили, что оно весит полмегабайта или что-то там, или мегабайт даже. Они слегка косили и полезли внутрь. Вот. Я, наверное, долго внутрь залезать сейчас не буду, но я скажу, так сказать, пару принципиальных вещей. Дело в том, что вокруг мейна на самом деле есть некоторая, ну, в скомпилированном GCC файле есть некоторая оболочка. Эта оболочка, во-первых, инициализирует треды, она там смотрит на различные там, там триггеры, которые должны быть запущены перед мейном, и в конце концов она делает вот такой вот вызов. Main, и там вот так, ну, примерно, условно говоря. Вот, и все это дело занимает очень много. Да? Ну ладно. Ну, нет. Ну да. Не, ну там еще, там просто на самом деле вот такой байды там достаточно. Поэтому для встраиваемых систем в данный момент существует механизм, который позволяет это все выкинуть, и тогда entry point в приложении становится действительно main. И вот в этом случае, да, в Libc мы лазим не очень часто. И приложение занимает вот ровно столько, ну, чуть больше, чем занимает его исполняемый код, за счет того, что мы избавляемся от ненужных нам вещей. Вот, с обладкой таких приложений все вообще довольно страшно.
Поэтому вот такой вот стрип следует делать уже, когда только приложение уже полностью работает, вы это знаете. Потому что, ну, потому что потом еще вылезут баги, которые связаны с тем, что вы будете отрезать от него ненужную вам многопоточность, которая там по умолчанию и тому подобные вещи. Вот. Это довольно актуальная вещь. Я не знаю, что? Про
42.
Про кей 42.
Там же Nokia.
Nokia, ну теперь тоже будет царапанная Nokia, правда?
Спасибо, добрый. Так, ну что, я возвращаюсь к своей картинке. Значит. Теперь тут есть все 6 частей. Значит. Начнем, наверное, тогда с объяснения самого. Мы запускаем нашу программу. Вообще-то, по идее, мы должны иметь клиент UI, чтобы поиграть. Да? Соответственно, если кто-то захочет писать этот самый клиент UI, то этому человеку хорошо бы знать какой-нибудь фреймворк для работы с графическими или не очень графическими интерфейсами, интерфейсами пользовательского ввода-вывода. Вот. Есть у нас такие, которые умеют писать какие-нибудь пользовательские интерфейсы? Все боятся? А все то же самое на самом деле. Очень, очень мало отличается. Надо надеяться, что у нас еще будет лекция про то, как писать. Что? У нас, да, будет лекция про QT. Да, совершенно не обязан. Вы на чем угодно можете это написать, на чем хотите. Хотите потренироваться в питоне, можете пописать его, по крайней мере, UI точно можете пописать на питоне и так далее. А что значит отдельное приложение или не отдельное приложение? А оно все между друг другом общается, да. Что значит отдельное или не отдельное? Значит, у нас есть один исполняемый файл, который у нас клиент, который запускает клиент. Есть один исполняемый файл сервер, который запускает сервер. Значит, вот эта вот часть, значит, в клиентскую часть у нас будет входить вот эта часть. Да. А в серверную часть у нас будет входить вот эта часть. Authentication? У него есть. Клиент будет что-то ей слать. А аутентификация сама будет происходить на серверной стороне. Вот. А вот это. Да. Значит, все, что нужно знать клиенту. Ну, клиенту UI нужно знать только, как ему говорить. Вот все вот эти вот пунктирные штучки, они на самом деле определяются некими интерфейсами, как общается клиент UI с клиент mainloop, как общается клиент mainloop с GameLogic и так далее. Смотри, он должен иметь, клиент должен, GameLogic — это не сообщение, что происходит, а это реализация всей функциональности логики игры. То есть клиент чего-то там. Да. Это для меня слишком сложно. Если я так представляла, что GameLogic — это некоторая общая часть, у которой есть некоторые функции, которые может дергать клиент, некоторые функции, которые может дергать сервер. Причем кто какие функции дергает, определяется интерфейсами, которые у нас вот Дэндик должен написать.
Скорее,
смысл логики на клиенте. Это получается, один клиент скажет, а я выиграл, а второй клиент с другой стороны скажет, а ничего подобного, выиграл я.
Нет, смысл логики на клиенте состоит в следующем. Клиент, например, не может взять и сказать и передвинуть точку из одного места в другое. Если в интерфейсе для этого есть операция, то GameLogic должен ему это запретить еще со стороны клиента. Еще момент, когда это...
Сервер, конечно, перестроит, да, но если пользователь совершает операцию, чем сервер приходит ответ, что а это нельзя было делать,
значит, то есть, смотрите. Не знаю, мне кажется, что...
Идея основная геймлоджика в том, чтобы сказать клиенту, что он может делать. То есть он может поставить точки в таких местах. И вообще передать информацию клиенту о том, что вообще...
Условно говоря, у нас есть синтаксис команд, который можно подавать, да? И было бы неплохо этот синтаксис один раз написать, рассказать его клиенту и себе.
Понятно.
Вопрос в том, каких условиях он может подавать эти команды, решает сервер. А какие команды он может подавать, решает клиент.
Вообще, какими именно функциями торчать геймлоджику в клиенты в сервер, должен решать интерфейс. Ну, должно быть описано в неком интерфейсе, который у нас обещают произвести в ближайшее время. Я очень сильно надеюсь, что его в ближайшее время произведут. Правда, Дентик? Правда, Дентик кивает. Очень хорошо. Значит, как только определиться, какими функциями должен геймлоджик торчать, можно приступать к его написанию. При этом... Ладно. Правила, которые должен реализовывать геймлоджик, в принципе, уже есть и написаны. Их с ними очень рекомендуется ознакомиться. Значит, соответственно, вот очень хорошая задачка написать сам геймлоджик. Очень желается, чтобы были какие-нибудь участвующие, которые будут писать геймлоджик. Все вопросы можно задавать в список рассылки еще куда-нибудь, куда хотите. Что придумайте, туда и задавайте. Мы пытаемся ответить. Без него невозможно писать ничего, потому что без него ничего не будет работать.
Что изменилось в прошлый раз? Если в прошлый раз были какие-то люди, которые были согласны что-то планировать, и в качестве человека, который, вот, у которого можно что-нибудь спросить, выступал один тот клиент, а я ничего не отвечал, то сейчас вот есть некоторое количество людей, которые, у которых можно спросить, а если они не будут знать, они будут задать.
Да, мы будем знать, кому вас перенаправить, отроутить. Налаживается такая система процессинга вопросов.
Да, я надеюсь, что вот
такой... Еще я привлекаю... Можно я, извините, перебью? Еще я привлекаю такое внимание геймлоджику, потому что у нас есть некоторые части, которые уже в каком-то виде написаны. Это очень хорошо. У нас есть тривиальный нетворк-адаптер, который уже написан, который есть уже, который вы можете помогать дописывать, предлагать свои версии, но в принципе он уже есть. Он то в смысле общий. А как он не общий? Зачем? Адаптер — это общение с сетью, да, грубо говоря. Ну, то есть это способ послать сообщение, способ принять сообщение. Какой смысл разделять это для клиента и для сервера? Нет. Парсить пакеты у нас есть мейнлупы. Мейнлупы парсят. Да. Парсинг пакетов и обработка сообщений — это функциональность мейнлупов, они на то и мейнлупы. А нетворк-адаптер — это исключительно, что работает с сетью, чтобы нас изолировать вообще сетевой уровень, изолировать протокол, в который мы пакуем наши сообщения. Ну, не только здесь есть, я хочу, чтобы еще остальные тоже поняли, понимаешь? Это очень хорошо, что ты задаешь вопросы, но я надеюсь, что остальные тоже хоть что-то понимают из тех вопросов, что ты задаешь. Значит, обработка сообщений и парсинг сообщений — это занимается клиент Mailloop. Клиент Mailloop умеет послать какое-то сообщение нетворк-адаптеру. Нетворк-адаптер думает, во что его паковать и как его посылать через сеть. Кстати, Дэндик, Ясер, если я что-то говорю не так, вы меня поправляете, потому что я только исключительно свое рассказываю. Вот. Значит, сервер Mailloop занимается ровно тем же самым со стороны сервера, то есть парсингом, придумыванием сообщений, которые нужно отправлять и так далее. И тоже их сует нетворк-адаптеру. Сервер Mailloop тоже написан тривиальный уже, что тоже уже очень хорошо. Поэтому на самом деле, чтобы оно минимально взлетело, клиент Mailloop у нас написан какой-нибудь тривиальный или нет, господа?
Нет, тривиальный, ну, ничего не делаешь. Все, сосед
тривиальный. Да. Вот нужно писать... Написано клиенте или написано на сервере?
Написано на клиенте и на сервере.
И там не написана отправка еще.
Там надо написать хотя бы по одному отправку, чтобы
люди... Да, обязательно, значит, задача номер один тогда тем, кто вот это сейчас писал, написать хоть какую-то отправку. То есть написать минимальный хотя бы рабочий цикл, чтобы люди могли хотя бы для сервера нетворк-адаптер, потому что если у людей могут посмотреть на сервер, клиенты, они уже напишут. Напишите? Я не вижу энтузиазма в ваших глазах. Ну, только испуг, ужас. В общем, мы заминаем эту тему или мы продолжаем? Мы ищем желающих? Не ищем пока желающих.
Только надо написать вот что, господа, буквально три строки инструкции, как это отлаживать. Это то, чего мне не хватает,
Не только как это отлаживать. Вообще мы очень-очень ждем, что нас кто-нибудь хороший, добрый, напишет, как вот вообще сейчас из того, что лежит на гите, начать это запускать, начать это тестить. Вот. Мы очень надеемся. Что?
Как и что дальше?
Yes, sir, вот не на словах, а последовательность команд. Как? В общем, опять же. В течение пары дней, значит, появится пошаговый туториал, как это запускать. Чего?
В каком виде теста это мы потом решим, потому что сейчас черновато. Да? Сейчас идея состоит в
ровно. Тесты, в каком смысле тесты вы имеете в виду?
Ну, я просил тесты.
Какие тесты? О чем тесты? Ладно.
Чтобы
было что тестировать, да, нужно сначала что-нибудь написать. Вот. Значит, для написания нужна GameLogic. Я надеюсь, что какой-нибудь добрый, хороший человек возьмется и напишет. Вот я вижу очень доброго, хорошего человека с очень заинтересованными глазами, которые я знаю. Да.
Заинтересованный человек сейчас каждый день с утра до вечера пишет диплом. И мы сейчас временно не
пишем. А кто у нас не пишет диплом? Испуганные три человека, сжавшиеся на парте. Кто из вас не пишет диплом? Не пишет диплом.
У меня другие вещи.
Ладно, тогда дайте так, кто хочет оценку за спецкурс? И не тройку. Ага. Вот.
Мы начинаем с этого момента понимать, что это какие-то взаимосвязанные вещи.
Да. Все остальное неинтересно, да? Ну ладно, хорошо. Я не понимаю. Громко.
Ну ладно. Я тогда еще немножко в списке приношу. А вы посмотрите, меня не собирается.
Да.
Продолжение. Мне всегда еще продолжается. Так, значит, вы поняли тонкий намек. Оценку выше тройки без участия получить не удастся. Поэтому, несмотря на все ваши дипломы и так далее, что-то писать придется. Чем раньше вы захапаете себе кусок, тем проще кусок вы себе можете выбрать, как вы правильно себе понимаете, конечно же. Вот GameLogic, например, там будет написан интерфейс и будет описано правило. Все, что нужно, это взять и вот эти правила, которые написаны на естественном языке, записать на сях, написать те, там, 60-70 строчек. Это не такая сложная штука, ее вполне можно сделать, потратить на это пару часов. Поэтому, в общем, я рекомендую GameLogic себе взять, не заморачиваясь особо. И себе гарантировать уже какой-то хороший задел на экзамен.
Для того, чтобы писать геймлоджик, нужно наименьшее количество всяких других.
Да, для геймлоджика нужен C, все, вы больше можете вообще ни о этих Linux, ни черта не знать. Они меня не слышат. Вот. Значит, если вы продолбали геймлоджик и хотите писать клиент main loop, вам, кроме C, нужно еще разобраться с глибом, потому что у нас есть. Я не вру? Мы говорим, клиенту у нас написано чем угодно. Да, клиент должен на осях с глибом написано быть.
Нет, не обязательно. Клиент может быть сколько угодно, и каждый может написать.
А. Ладно, хорошо.
В том, что на
Что такое Глип? Есть у нас какой-нибудь красивый человек, который нам расскажет, что такое Глип?
Герасев. Ну, скажем так, Глип — это некоторый браккер над стандартными позиционными функциями, которые считаются удобными. Он представляет некоторые аналоги, проецирует все некоторые аналоги прессовых объектов, классов и методов, и позволяет с этим там работать.
У нас есть первый дезертир.
У него это некоторый объектно-ориентированный...
Второй? Это не дезертир. Генерал не дезертирует. Генерал покидает поле боя с почетом. Так, ладно. Я чувствую, подробнее нам расскажет Герасев. Короче, Глип — это некая библиотека, которая позволяет работать с поисковыми функциями и вообще... У нее есть всякие хорошие функции, которые удобно использовать. Конкретно какие хорошие, расскажет Герасев, когда будет отдельная лекция про это. Значит, клиент MyLoop, соответственно, должен парсить сообщение, которое ему посылает сервер, и писать сообщение сервера, а также уметь общаться с клиент-уем, который будет ему придавать некоторые действия от пользователя. Понятно, да? В общем, никаких сложностей особо нет. Клиент-уй, как я уже сказала, должен будет адресовать пользователю состояние игры и принимать от пользователя команды, которые это состояние игры изменяют. Вот. Значит, через такой путь, видимо, еще клиент-уй сможет проверять, как именно ему рисовать, какие именно изменения от пользователя ему там, как именно ему показывать эти состояния игры в зависимости от геймлоджика и так далее. Чего-чего?
Зачем интерфейс Logic, я понимаю, что подсвечивает, куда можно сходить, например.
А клиент мой, ну, то есть...
А
смотря как строить уже, собственно, архитектуру, у нас, насколько я понимаю, была такая архитектура, что у нас UI вообще не знает про вот этот вот Game Logic, он ходит только к MainLoop. А MainLoop ему уже говорит, что подсвечивать, что не подсвечивать и так далее. То, в общем, тут you're welcome.
Вообще логика подсказывает, что у разных игр, которые есть, могут быть разные требования и разные, так сказать, ход, очередных ходов, еще какие-то вещи. Соответственно, мы лучше, в общем, тоже представляем эти вещи. Но я говорю, что
играть.
Короче, с этим будет понятнее, когда все те же прекрасные интерфейсы у нас будут написаны. Я сейчас так, говорящая голова, у которой половину мозга отрезали, что очень неудобно на самом деле. Вот. Значит, сервер MainLoop, я говорил, уже написан тривиальный, реализует, опять же, общение между управление клиентами, которые к нему подключаются. Значит, вот. Можете посмотреть то, что там написано, и он прекрасно задокументирован на языке C, насколько я понимаю. Да? Он прекрасно задокументирован на языке C. Не надо такие испуганные глаза делать.
Да, значит, вот в одной из следующих трех лекций там будет лекция по токсигену. После этого там документировано будет все. Если кто-то начнет писать, то там в свободное время посмотреть документацию по токсигену, конечно, это полезно, а во-вторых, то сразу писать с хорошей документацией.
Значит, есть еще некий загадочный authentication, который... который, видимо, будет палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет что-нибудь написать, чтобы не получать тройку на экзамене в последние 3-4 дня. Но если вы хотите написать раньше, то пожалуйста. Понимаете, нужно, чтобы...
Вот это мы напишем.
Да, это мы напишем сами. Как вы сами понимаете. Или если вы сегодня же сядете и напишите читаемый логинов из текстового файлика, то тоже будет хорошо. Но первый, кто это напишет, уже потом два раза такие реализации делать не надо.
Который понимает, а вот там один пароль возвращается.
Идентификатор может быть сколько угодно.
Я говорю, логин... Из текстового файлика не нужно нескольких аутентификаторов. Простой и тривиальный, он должен быть один.
Они разные.
Да, ну хорошо, ладно.
Намного сложнее. Модель понимает, на вход какие-то данные. Это может быть бинарные, зашифрованные данные.
Да.
Может организовать свое взаимодействие. Да, рекламировать.
Нет, стоп, данные могут быть бета под одни и те же. Нет,
беда в том, что аутентификатор может требовать от клиента разных данных.
Да.
А пока что задокументирован только данный аутентификатор, который прямо в тексте не
отражает. То есть, видимо, если вы пишете какой-то нетривиальный аутентификатор, у вас еще должен быть, как он общается, что ему клиент должен посылать, вы тоже должны будете это описать. Да. Вот. Значит, ну что? Стало чуть-чуть понятней?
Тем пытался понять. Отлично.
Значит, ну вот, нет, я хорошо, но я вижу, по крайней мере, вот пять человек, которые смотрят с пуганными глазами. Пять человек. Вы поняли, что я сейчас только что говорила? Согласные кивки. Это очень радует. Ну, ладно, тогда, наверное, это примерно все. А, еще одна маленькая деталь, простите. Эти загадочные прямоугольнички и кружочки, они на самом деле имеют некоторую семантику, а именно то, что у нас в прямоугольничках, то, в принципе, можно один раз, значит, будет написано один раз. А вот то, что кружочки, если вы очень захотите, вы можете сделать несколько разных реализаций. То есть, как вы понимаете, может быть несколько UI, может быть несколько аутентификейшенов, можно в несколько протоколов запаковать сообщения, которые будут ходить и так далее. Майлуп.
Логика одна и та же у них.
Да. Да. То есть если вы хотите не связываться с остальными, а сделать что-нибудь маленькое и хорошее, и за это получить хорошую оценку на экзамене, то вы набираете, выбираете, например, вот аутентификатор, и хакаете свой аутентификатор, а потом его приносите. Ну или хакаете его на гите и сразу там его выкладываете. И не связывайтесь со всеми остальными страшными, непонятными людьми, которые тоже что-то хакают.
Не считайте страшными нас, да, но просто когда... Практика показывает, что если вы пытаетесь за день-два выучить весь материал курса, который уже включает в себя очень много информации, да, тот же гид, CMake тоже хорошо, да, и без всякой практики прийти с этим на экзамен, то там лучше выше тройки не получится по объективным причинам, а не потому, что кто-то вам будет придираться, потому что вы ничего не писали. Просто не успеете это освоить, потому что программирование без практики не будет. Дайте вот так говорить.
Давайте так говорить, но вы все поняли. Так, ну, наверное, все.
Спасибо.
Все свободны. Всем успехов и энтузиазма. Вам понадобится.
Вот именно вот это я на прошлой лекции пытался услышать.
На прошлой лекции этого еще никто не знал, потому что мы это придумали позже.
Да, именно это я услышал. На прошлой лекции никто еще ничего не знал.
На прошлой лекции я не доехала, потому что мы
прорвали. На прошлой? Ну, не знаю. Это
должно было быть на прошлой.
У меня не было моего волшебного листочка.
Да, конечно, да, я просто залез в сумки, покопался. На пустом иду, и, собственно, он не совпал. Так, названия не совпали с тем, что я там ожидал увидеть.
Ну, понятно. Все в своей извращенной логике, все извращенной логике.
Я просто привык немножко другим принципам именования, поэтому, соответственно,
Мне
с китом разобраться сначала.
Лекция не помогла.
Какая лекция?
Лекция была.
А, лекция. Лекция помогла.
Но еще недостаточно. А что непонятно?
С китом непонятно.